Радио Свобода. Разница во времени. Очередная передача из нашего цикла «Испытание победой». У микрофона Владимир Тольц. А в московской студии «Свобода» снова мой соавтор и коллега, доктор исторических наук Елена Юрьевна Зубкова. И мы продолжаем наш начавшийся в прошлой передаче разговор о явлениях, порожденных Второй мировой, о плодах победы и новых испытаниях, выпавших на долю народа в результате окончания войны. Тема эта многообразна. На все аспекты ее не хватит и года радиопрограмм. Давайте поэтому сосредоточимся на том, о чем обычно говорят реже и меньше остального, и на, так сказать, человеческом измерении последствий войны. Об этом говорят нечасто. Да и мы о многом не успеем, но как получится. Сюжет первый, демографический. Он ведь связан не только с колоссальными людскими потерями, о которых часто говорят и уточняют их величину до сих пор. Война вызвала гигантские и разнообразные перемещения человеческих масс, во много раз превосходившие масштабы великого переселения народов. И если вспомнить, что оно происходило с последней четверти IV века, обычно его начало датируют вторжением гуннов в Европу, 375 год, и длилось почти до конца VII века, а Вторая мировая всего-то с 39 по 45, то даже само такое сопоставление покажется неуместным. Поскольку мы сосредоточили свое внимание на Советском Союзе, то нужно помнить не только о мобилизации и движении воинских контингентов на Запад, но и о беженцах, эвакуированных, пленных, остовцах, а затем и о репатриантах.
Пленные подлежали после войны репатриации. Вообще всего Советский Союз должны были вернуться больше 5 миллионов, точнее 5,5 миллионов человек. Из них примерно 1 800 000 военнопленных и где-то 3 400 000 гражданских лиц. Это вот те, кто насильно, как правило, был угнан на работу в Германии и в другие страны. Они должны были вернуться, сначала пройти процедуру проверки в проверочно-фильтрационном лагере, значит, проверить и отфильтровать кого куда, и после этого уже в этом проверочно-фильтрационном лагере решалось, будет человек дальше следовать к своему месту жительства, то есть домой, либо в какой-либо другой район, либо если за репатриируемым были с точки зрения органов НКВД какие-либо грехи, ну, тогда человек мог быть отправлен в лагерь. Однако это не значит, что все репатрианты автоматически отправлялись в лагеря. Именно об этом можно иногда, да, почитать у нас, что всех их просто пересылали в лагеря точно так же, как военнопленных. По разным подсчетам, в лагеря попали от 10 до 12% военнопленных. Все-таки остальные вернулись, я не могу сказать, к нормальной жизни, потому что это было бы большим преувеличением. Да? У этих людей, которые были в плену и на оккупированной территории, ну, грубо говоря, уже была испорчена анкета. Значит, они не могли получить никакие престижные профессии, да, проблематично было учиться в вузе. То есть в анкете всегда стоял пункт о том, был ли человек в плену или на оккупированной территории. Это был очень нехороший пункт.
Надо бы нам сообщить слушателям хотя бы минимум конкретной информации, тогда им легче будет представить проблему. Ну вот, к примеру, репатриантов пропускали через проверочно-фильтрационные пункты, ПФП, которых уже к июлю 45-го было создано 19, все в пограничных городах. Как и в немецких лагерях, в ПФП репатрианты жили за колючей проволокой, спали на нарах, а то и на полу. чего не было в Германии. Часто содержались в непосредственной близости с осужденными коллаборантами-власовцами. В секретной справке о проверочно-фильтрационных пунктах, подготовленной летом 45-го для секретаря ЦК Маленкова, указывалось.
Отдельные работники ПФП ведут себя по отношению к репатриированным непристойно, а иногда просто преступно. От советских граждан, находившихся в ПФП в городе Рава Русской и Мостикс, поступают жалобы на грубое обращение с ними работников пункта, на вымогательство, а от женщин на принуждение к сожительству. В Кибартайском ПФП 8 из 25 работников пункта, коммунистов, уже привлечены за подобные злоупотребления к партийной ответственности. На этом пункте одним из сотрудников пункта в ночь с 30 на 31 мая сего года была изнасилована и ограблена репатриантка. Однако начальник пункта полковник Тимофеев не придал серьезного значения этому случаю, заявив работнику управления пропаганды товарищу Бахмистрову, что молодые женщины, прибывающие из Германии, являются большим соблазном, от которого трудно удержать его подчиненных. Стая спекулянтов постоянно вьется вокруг репатриируемых, принуждая продавать вещи за бесценок. Ночью из-за отсутствия охраны их нередко обкрадывают. Отчаявшись попасть в пассажирские поезда, репатрианты садятся в хопперы угольных составов и таким образом следуют к месту назначения. Никакой политической работы на крупнейших железнодорожных узлах с репатриированными не ведется.
При этом репатрианты оказывались в большинстве случаев объектами слежки. Все их нетривиальные высказывания о недавнем зарубежном жизненном опыте бдительно фиксировались и часто интерпретировались как крамола и антисоветчина. Вот примеры.
Приехавшие в Рославльский район Смоленской области из Восточной Пруссии Борькина Д. и Шумилина М. рассказывают односельчанам. «В Германии мы жили в несколько раз лучше, чем здесь. Крестьяне живут в Германии хорошо, одеваются так же, как и в городе. Разницы между городом и деревней нет». Прибывшие из Германии в Людиновский район Калужской области рассказывают. «Германия и ее порядки произвели на нас очень хорошее впечатление. Дом самого обыкновенного крестьянина хорошо благоустроен, электрическая освещение, отопление, прекрасная мебель. У нас такие дома редко встречаются, только у наиболее интеллигентных людей. Немцы слишком культурны. Работать у помещика было нетрудно, и питание очень хорошее». Колхозницы из сельхозартели «Авангард» Жиздринского района, прибывшие из Берлина, говорят, зачем Гитлер шел за нашими дерюгами, когда у них в Германии всего довольно.
О возвращениях репатриантов можно говорить часами, но сама проблема возвращения касалась не только их.
Часто людям просто было некуда возвращаться, у них не было дома. И не только разрушения были тому виной. Да, мы не будем брать случаи, когда просто дома оказались разрушенными в ходе военных действий. Были такие регионы, где практически 80% жилого фонда было разрушено. Но часто люди возвращались либо в качестве репатриантов, либо люди, которые были эвакуированы на восток, и обнаруживали, что их дом просто занят другими людьми. Хотя, когда люди эвакуировались вместе со своими заводами, то муниципальные власти обещали, что квартира будет за ними сохранена. Но это было в 41-м году. Никто же не ожидал в 41-м году, что война продлится еще 4 года. Поэтому ситуация поменялась, квартиры уплотнялись. Или просто люди теряли право на жилье. Давайте вспомним, что все жилье у нас было государственным, муниципальным. Да? То есть человек не имел права фактически на это жилье.
Да, проблема возвращения в родной дом, это коснулось и демобилизованных, и эвакуированных.
Проблема дома, да, возвращение домой в таком широком смысле, это одна из самых вот таких больших проблем после войны. И, конечно, она очень остро стояла перед теми людьми, которые оказались по своей воле добровольно эвакуированными на восток или просто мобилизованными, да, особенно кадровые рабочие. И опять-таки в 41-м году, когда основной же поток эвакуированных – это 41-42 год, да, это 17 миллионов тогда было перемещено на восток, 17 миллионов человек. И в 41-м году тоже еще было неясно, а что с ними будет после войны. Даже наоборот, считала, что вот после войны как раз вот все эти производственные мощности вместе с людьми будут возвращены назад. Но за 4 года много что изменилось. Да? И за годы войны в Сибири действительно были созданы очень мощные оборонные заводы, танковые, авиационные. И уже на последнем этапе войны стало ясно, что никто эти заводы обратно возвращать не будет. И стал вопрос, а что же делать с людьми? Судьба людей решалась в самую последнюю очередь, то есть на момент мая 45-го года она была не решена. И тогда люди просто стали самоэвакуироваться. Что делать было категорически запрещено, потому что это я называю самоэвакуацией. Вообще-то это было дезертирство.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». В эфире очередная передача цикла «Испытание победой». С доктором исторических наук Еленой Зубковой мы обсуждаем сегодня великое военное переселение народов. Давайте вновь обратимся к документам. Из информации Наркомата государственной безопасности СССР о положении рабочих заводов Омска. Цитаты из перлюстрированной частной переписки.
14 августа 1945 года. Условия жизни на заводе жуткие. Люди бегут с завода пачками, особенно ленинградцы. За последнее время убежало около 400 человек. Приказ наркома Малышева – всех беженцев направлять снова в Омск на завод номер 174 и судить их. Ждем, что будет дальше. Неужели правительство примет сторону деспота Задорожного? Неужели не обратят внимания на то, что он создал такие скотские условия для своих рабочих? Юсупова АИ, город Омск-Сталинский, поселок, улица Горького, номер 50. Юсупову АИ, полевая почта 92-616.
Август 45-го года. Кончилась война, а улучшения никакого нет. Работаем 12 часов. Питание неважное. Насчет отъезда в Ленинград директор завода сказал: «Забудьте думать. Как работали, так и работать будем». Из нашего завода бегут каждый день, но я не могу решиться. Наверное, придется подохнуть на этой проклятой работе и на этом заводе. Глазко МА, город Омск-Ленинск, завод номер 174, цех 12, Дмитриеву ВА, полевая почта 38-112А. Август 45-го года. Если меня не отпустят, то тоже поеду беглым путем. Мне при таких условиях надоело жить. Талонов на промтовары не дают никаких, весь оборвался, заработок мал. Что же дальше делать? Приходится бежать, а одному жить дальше нет никаких сил. Здоровье плохое, питание тоже плохое. Получаю в месяц 200 рублей. Что это за жизнь? К родной семье и то не пускают. На фронте искалечили, а на заводе совсем хотят угробить, чтобы семьи не видел. Никитин ВП, город Омск, Молотовский район, улица 3-я линия, номер 114. Никитиной ОТ, Калининская область, город Бежецк, Крутицкий район, деревня Кладово.
За такой рода самоэвакуацию можно было получить от 5 до 8 лет лагерей. И тем не менее люди бежали. Люди бежали, люди собирали чемоданы и уезжали домой. Потому что для них 9 мая 45-го года это был сигнал. Все, война закончилась, мы отработали. Теперь мы можем по домам. А тут еще и амнистия подоспела 7 июля 45-го года в связи с победой над Германией. И люди как-то меньше стали бояться. Больше боялись начальники, потому что вот за такую потерю, да, рабочей силы с них могли спросить. И очень серьезно спросить.
Еще один важнейший разворот темы – демобилизация. Но об этом в одной из следующих передач нашего цикла «Испытание победы» будет рассказывать участник войны Михаил Иванович Суханов. А мы сейчас давайте несколько о другом. В программе «Документы прошлого» мы уже начали разговор о демографическом перекосе военной поры. Довоенный массовый террор, призыв в армию, человеческие потери в боях привели к острому дисбалансу в соотношении полов. И это лишь одна сторона проблемы.
Да, я думаю, мы не сильно преувеличим, если скажем, что война вообще поставила страну на грань демографической катастрофы. Во-первых, конечно, 27 миллионов погибших – это колоссальная цифра. Недостаток мужчин, ведь гибли прежде всего в армии, понятно, причем мужчины наиболее продуктивного возраста. И после войны возникли колоссальные демографические перекосы. Они были тоже разные в разных регионах Советского Союза, но в деревне это было точно 1:3, то есть на одного мужчину приходилось 3 женщины, и в городах ситуация была немногим лучше, и стало совершенно понятным, что очень много женщин, если не большинство, просто не устроят свою женскую судьбу.
О попытке решить проблему законодательными нововведениями 44-го года, о семейно-брачных отношениях, матерях-одиночках и безотцовщине мы тоже уже говорили. Но ведь и это еще не все.
Да, надо еще не забывать о том, что война... Она перекорежила не только демографические балансы. Война очень серьезно перестроила семейную и личную жизнь. Да?
Ну, естественно.
4 года.
Рисунок отношений между полами, когда оказывается, что на одного мужчину 3 женщины, он, естественно, меняется.
А вот как? Не только это. Представим себе, что 4 года мужчина не был дома. Да, ведь в советской армии единственной из всех воюющих армий не практиковались отпуска, постоянные отпуска. Значит, вполне возможно, что мужчина мог уйти в 41-м году, если ему повезло, продержаться до конца войны, вернуться в свои семьи уже через 4 года. Конечно, все очень стремились домой, в семью, и ждали, особенно выживших. Их же тоже было не так много. Но вот эта разлука, она тоже по-разному сказывалась на семейных отношениях. Но, кроме того, у многих фронтовиков завелись другие семьи.
Военно-полевые жены, вы имеете в виду то, что
называлось? Ну да, то, что называлось военно-полевыми женами, но часто это были очень серьезные отношения. То есть иногда это были действительно так романтики, да, когда, ну, говорили, что война все спишет, но очень часто были отношения серьезные. И мне приходилось просто в архиве читать письма, панические письма от жен. Больше всего, конечно, паниковали жены генералов. Им было что терять, которые остались здесь, в тылу, и вдруг их мужья привезли с собой в качестве трофеев новых жен, боевых подруг. Я здесь говорю абсолютно без какой-либо иронии, потому что этот боевой опыт, совместная жизнь в условиях войны, она многого стоила.
Ну, хоть времени и действительно в обрез, познакомим все же слушателей с анонимным письмом некой жертвы войны и страсти, замечательно, на мой взгляд, иллюстрирующим проблему.
Война кончилась. 4 года мы ждали своих мужей. Сейчас, кажется, даже и те, кто остались в живых, домой и не хотят возвращаться. Забирать к себе своих жен тоже не в их интересах. Я говорю о генералах, у которых есть возможность забрать к себе жен, но, к сожалению, они за это время обзавелись другими женами. Как правительство на это смотрит? Есть случаи, что мужья похоронили сами себя, то есть не дают о себе ничего знать семьям. Жена хлопочет о помощи, а муж жив-здоров, наслаждается с другой. О фактах разврата среди наших больших начальников знают везде, знает также и правительство. 24 года я прожила со своим мужем, была хорошей женой, хорошей матерью. Сейчас муж нашел за эти годы другую, молодую жену. Ему 46 лет, жене 20, а сыну моему 22 года. Можно простить молодым офицерам, но генералам это уже непростительно. 24 года я прожила с мужем, за эти годы было много всего, и хорошего, и плохого. Плохого больше, много пережили вместе. Не генералом он был, когда я выходила за него замуж, и не мечтала быть женой генерала. И вот пришлось, и большого счастья в этом не вижу. К сожалению, не гордость испытываю, имея мужа генерала, а стыд, и не только за своего мужа, а за всех больших начальников, какими они себя ставят, считая, что им все можно». У нас женщину раскрепостили, подняли ее на большую высоту и с этой высоты бросили и растоптали солдатским сапогом. У нас нет домов терпимости, зато чуть ли не в каждом штабе армии, корпуса и даже фронта легальные проститутки. К ним не придерешься, машинистки везде нужны, секретарь также. Их генералы и возят за собой как незаменимых. Я знаю, что своего мужа я уже не верну, хотя он свой разврат старается прикрыть всяческими причинами, вроде того, что он долго не жил с семьей и за это время отвык от жены, привык к другой. У него, правда, была возможность вместо этой другой взять меня с собой, но все говорит о глубоком разврате наших генералов, не он один такой. Остановить вовремя некому. Не за себя теперь я прошу, а прошу за всех попавших в такое же положение». «Подписываться не буду, я не хочу, чтобы знали меня. Но если дело дойдет до развода, до суда, я подробно напишу все».
Эхом отгремевшей войны оказалась и послевоенная эпидемия разводов, которую современные исследователи отслеживают по объявлениям в тогдашних вечерних газетах.
Причем, знаете, что интересно, разводились люди с большим, относительно большим семейным стажем, 8-10 лет и более. Конечно, это объясняется не только вот этим новым военным опытом, новыми привязанностями и вот чисто такими новыми личными отношениями. Как ни странно, под эту бракоразводную эпидемию была подведена законодательная база. Дело в том, что по семейному законодательству 26 года, а это законодательство действовало вплоть до 44-го, фактически брак был приравнен к юридическому. То есть можно было регистрировать свои отношения, а можно было не регистрировать. Никаких правовых последствий эта ситуация ни для жен, ни для детей за собой не влекла. А вот в 44-м году появляется указ, ныне только зарегистрированный брак порождал права и обязанности супругов и, условно говоря, привязывал мужчину только к одной женщине и связывал его обязательствами по содержанию детей только в отношении тех детей, которые были рождены в законном браке.
Но об этом мы уже говорили в программе «Документы прошлого». А ведь о многом еще не успели сказать. И об инвалидах, и битве с ними государства после войны. Вот уж настоящее испытание победы. И о детях, родившихся на временно оккупированной территории. Бывало, что и от оккупантов.
Да, это одна из больших проблем и, знаете, одна из самых закрытых. Я уже несколько лет пытаюсь найти документы о судьбе детей, рожденных на оккупированных территориях и просто рожденных от немцев. Один документ на этот счет все-таки есть. Это письмо посла Советского Союза в Англии Ивана Майского. И вот он в 45-м году первый почему-то озаботился судьбой этих самых детей. Он называл их немчата. Что мы будем делать с немчатами?
Но сегодняшняя передача подошла к концу. Над ней в Москве и Праге работали продюсеры Дмитрий Налитов, Олег Львов и Андрей Амочкин. В передаче участвовала доктор исторических наук Елена Зубкова, с которой беседовал я, ведущий программы «Разница во времени» Владимир Торц. Всего доброго.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. 69 человек, по последним данным, погибли. Более 100 были ранены в пятницу в Ираке в результате серии взрывов. Это самое большое число погибших в стране за один день с начала нынешнего года. В Дагестане спасатели продолжают тушение нефтяного резервуара, загоревшегося вечером в пятницу в Тарумовском районе республики. К месту происшествия прибыл пожарный поезд из Кизляра. Жертв пострадавших нет. Угрозу взрыва МЧС исключает. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева. Он находится в Белоруссии по приглашению президента Александра Лукашенко. Армяне всего мира отмечают сегодня День памяти жертв массовых убийств армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны. Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигибко заявил, что обсуждение за закрытыми дверьми и последовавшее подписание договора о продлении пребывания Черноморского флота в Крыму, не то, чего ожидает украинский народ. В интервью Associated Press Тегибко сказал, что если сделка разумна по части экономики, то в политическом плане Янукович должен был действовать более открыто и заранее сообщить о будущих переговорах. Восстановление мировой экономики после кризиса идет быстрее, чем ожидалось. К такому выводу пришли на встрече в Вашингтоне министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира. В Южной Корее поднята на поверхность носовая часть затонувшего месяц назад корвета «Чхонан». Спасатели готовятся начать поиски 7 пропавших без вести матросов, а также окончательно установить причины кораблекрушения, в результате которого погибли 46 человек. Международный совет 10 государств при ООН одобрил выделение более 2 миллионов долларов на помощь Сомали и соседним странам в борьбе с морскими пиратами.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофона в Праге Владимир Торц, а в московской студии «Радио Свобода» Александр Мелленберг. Мы продолжаем обсуждение документов, связанных с войной и 65-летием Победы. Сейчас речь пойдет о финансовом ее обеспечении. Не о затратах на закупку техники и продовольствия по ленд-лизу, об этом много уже и не раз говорили и писали, а о стимулировании, так сказать, ратного труда солдат и офицеров, о человеческом факторе. Советско-нацистская война сломала привычный ритм жизни огромных масс людей. У большинства из них была так или иначе оплачиваемая работа, семьи, родители, находившиеся на их иждивении, ну и понятный интерес к зарабатыванию денег. И с началом войны перед властью возникла новая проблема – как стимулировать массы граждан, облеченных в военную форму, к выполнению новых заданий в новых условиях. Ясно же, что один агитпроп и естественное патриотическое чувство обеспечить решение этих задач были не в состоянии.
Между тем, проходил месяц за месяцем большой войны, а Красная Армия оставалась на окладах мирного времени. До войны денежное довольствие бойцам выплачивалось в зависимости от занимаемой должности и продолжительности срока службы. Рядовой на первом году службы получал 8 рублей 50 копеек в месяц, на втором и третьем – 10 рублей. Это не густо, особенно по отношению двух продуктов, на которые с интересом смотрели воины рабоче-крестьянской Красной Армии. Мороженое тогда стоило 5 рублей, бутылка водки – 11,50. Сержант, командир отделения, на первом и втором году службы имел 17 рублей 50 копеек, а на третьем уже существенно больше – 100 рублей в месяц. У офицерского состава оклады были твердыми и тоже целиком зависели от занимаемой должности. Командир взвода получал 625 рублей, ротный – 750, комбат – 850, а командир полка уже более солидно – 1200 рублей в месяц, комдив – 1600 рублей.
Тут следует напомнить, а точнее сообщить, поскольку кто уж это теперь может припомнить, что средняя зарплата гражданских лиц в целом по стране на июнь 41 года составляла 330 рублей.
Красная Армия рассматривалась Сталиным и компанией как часть репрессивного аппарата, и ее начсостав был тривиально прикормлен.
Ну, прикормлен, не прикормлен, а действительно хорошо оплачивался. Деньги у офицерского состава были, накапливались даже. Поскольку при советской экономической системе дефицита товаров и услуг, командирское жалование целиком и сразу потратить на повседневные нужды было почти невозможно. В совокупности с другими факторами это превращало командиров Красной Армии не только в состоятельную, но и в привилегированную прослойку общества. Ну а это, в свою очередь, входило в конфликт с партийными представлениями рядовых политработников о социальной справедливости.
Из доклада военного комиссара Орловского военного округа Толмачева в политуправление РКК, август 1940 года. Проверкой подтверждается, что в каждом гарнизоне от 60 до 87 имеют домработниц, положение которых граничит с положением батрачки, работа которых зависит от прихоти жены командира. Никто из семей их не регистрирует в профорганизациях. Договора не заключены. Платят нищенскую зарплату по 25-30 рублей. Что наиболее позорно, домработницами работают дети 13-15 лет по 12-15 часов без выходных и отпусков.
Итак, с началом войны армии оставили оклады мирного времени. Правда, уже с 23 июня вводились так называемые полевые деньги. Для тех, кто получал менее 40 рублей в месяц, полагалась прибавка на 100%. Для получавших от 40 до 75 – 50%. Свыше 75 рублей, то есть у офицеров, прибавка была 25%. Полевые деньги выплачивались исключительно тем, кто находился на передовой. Как только часть отодвигалась, пусть даже в ближайший и обстреливаемый тыл, выплата полевых тут же прекращалась. Однако в хаосе первых месяцев войны не только эту прибавку, но и основное жалование зачастую не платили.
Довольно скоро власть, какова уж тут роль верховного главнокомандующего, судить не берусь, пришла к выводу, что при колоссальном взвинчивании цен в тылу былые командирские привилегии уже не являются для комсостава достаточным стимулом в борьбе за советскую родину. Особенно наглядно это проявилось среди сталинских соколов, офицеров ВВС, перед войной, может быть, самой халимой и лелеемой частью военной элиты советского общества. Недовольство летунами и поиски новой системы стимулирования отразились в специальном приказе Народного комиссара обороны СССР за номером 0299 от 19 августа 1941 года, озаглавленном «О порядке награждения летного состава ВВС РКК за хорошую боевую работу и о мерах борьбы со скрытым дезертирством среди военных летчиков».
Для поощрения боевой работы летного состава ВВС РКК, отличившихся при выполнении боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом, приказываю в истребительной авиации установить денежную награду летчикам-истребителям за каждый сбитый самолет противника в воздушном бою в размере 1000 рублей. За выполнение 40 боевых вылетов летчик-истребитель представляется к высшей правительственной награде – званию Героя Советского Союза и получает денежную награду 5000 рублей.
Прошло полгода войны. Ситуация уже не казалась такой обреченной, как в начале. И власть придержащие нашли разумным поощрить начсостав среднего звена армии. Государственный комитет обороны издал совершенно секретное постановление от 11 января 1942 года.
В связи с возросшим значением командиров полков и дивизий в условиях современной войны, Государственный комитет обороны в целях улучшения их материально-бытового положения постановляет повысить оклады содержания командирам и военным комиссарам дивизий с 1600 до 2200 рублей в месяц, командирам и военным комиссарам полков с 1200 до 1800 рублей в месяц.
Рядовой пехотный Ваня так и остался при своих 8,5 целковых. Ежели на передке в течение месяца не убьют, что уже за счастье, то с 17 рублями. Опять же, если их удастся получить. Военный финансист, ветеран войны Степан Морозов, вспоминал.
К сожалению, не все финансовые работники были честными людьми. Некоторые из них занимались подделкой подписей военнослужащих в раздаточных ведомостях и получали за них содержание за месяц, в который они погибли. Иногда присваивались материальные ценности, изъятые у тяжелораненых.
Командир взвода или старшина роты должны были сдавать деньги и ценности погибших солдат начфину полка. Начальнику финансовой службы. Тот выписывал квитанцию о приеме и высылал сданное семье. Так должно быть в идеале. Но далеко не всегда было именно так. Финансовая система армии была устроена таким образом, что соблазна и возможностей для людей нечестных и нечистых на руку присвоить чужие деньги в ней было предостаточно. И этот соблазн даже оправдывался неким общим рассуждением. Зачем мертвому деньги?
На 9-м месяце войны, в условиях фронтового затишья, государство впервые провело глобальную ревизию действующей армии.
Из приказа Наркома обороны номер 0215 от 25 марта 1942 года. Народным комиссариатом государственного контроля Союза СССР в январе 1942 года произведена проверка планирования, расхода и учета денежных средств в соединениях, частях и учреждениях. Установлены многочисленные случаи незаконного расходования и прямого хищения денежных средств. В штабе Южного фронта за декабрь месяц 1941 года израсходовано на содержание сверхштатного состава 265 тысяч рублей. В штабе 38-й армии Юго-Западного фронта с целью скрытия от государства списаны в расход без оправдательных документов остатки средств 1941 года по наградному фонду и фонду пособий 39,9 тысячи рублей. Начальник финансовой части штаба 38-й армии Юго-Западный фронт Ермоленко присвоил 7,5 тысяч рублей, а начальник финансовой части штаба 40-й армии Юго-Западный фронт Прокопчук 5 900 рублей.
После издания этого указа усилился надзор за финансовой деятельностью частей и подразделений. А в качестве наиболее эффективной меры в действующей армии вообще решили отказаться от работы с наличкой.
На всех фронтах, где только возможно, были развернуты полевые отделения Госбанка СССР. Военнослужащим в добровольно-принудительном порядке предлагалось оформить все имевшиеся на руках деньги как банковские вклады или же доверить финансовым органам отсылать получку почтовыми переводами родственникам. Предлагался еще один вариант – досрочно погашать подписку на госзаймы. Надо сказать, что вот эта акция «Подписка на государственные займы» в действующей армии также носила добровольно-принудительный и 100% охват.
После приказа 02-15 во многих частях пошли еще дальше. По воспоминаниям фронтовиков, выдача зарплаты, тех самых несчастных 8 с полтиной, происходила одним и неизменным способом. Финансист выкладывал на стол две ведомости, к ним тянулась вереница бойцов. Они расписывались сначала в получении денежного довольствия, а потом в добровольной его сдаче в фонд обороны.
5 лет назад, к 60-летнему юбилею Победы, министр финансов Алексей Кудрин опубликовал любопытную статью под названием «Финансовая система страны в годы Великой Отечественной войны». В ней Кудрин подсчитал, что за годы войны бойцы действующей армии, так сказать, добровольно перечислили в фонд обороны 8,4 миллиона рублей и еще на 11 миллионов приобрели облигации государственного займа. А вообще за войну обязательные и добровольные взносы населения достигли 270 миллиардов рублей, что составило более 26% всех доходов государственного бюджета.
Лихо. Граждане, припухая от недоедания, на четверть наполнили бюджет Советского Союза своими кровно заработанными на фронте и в тылу деньгами. Детство моих родителей пришлось на войну, и их главное воспоминание – постоянно хотелось есть.
Но документы 41-43 годов подтверждают, есть советским людям хотелось и на фронте, и в тылу.
Из приказа Наркома обороны номер 053 от 24 января 1943 года. Проверкой, произведенной главным политическим управлением Красной Армии, установлено. Питание бойцов в ряде частей, несмотря на полное наличие продуктов на складах и базах, организовано плохо. Имеется немало случаев, когда воры и мошенники безнаказанно обкрадывают красноармейцев, выдавая им хлеба меньше положенной нормы, закладывая в котел неполное количество положенных по раскладке продуктов. Так, бойцы 238-й, 262-й стрелковых дивизий Калининского фронта во время марша в течение 3-5 дней получали по 300-350 граммов сухарей в сутки.
Бойцы 32-й и 306-й стрелковых дивизий и 48-й мехбригады в течение 5 дней не получали даже хлеба. В результате острого голодания у многих бойцов появились различные заболевания, а в 279-й стрелковой дивизии в ноябре месяце на почве недоедания умерло 25 человек.
В эфире «Радио Свобода», программа «Документы прошлого». Сегодня наша тема связана с приближающейся датой 65-летия Победы. Мы сформулировали ее беспафосно, приземленно и, может быть, неожиданно для юбилея. Цена победы в рублях. У микрофона в Праге Владимир Тольц, в московской студии Александр Миленберг. Мы читаем сухие строки приказов и постановлений Верховной власти и размышляем о финансовых и материальных стимулах Великой войны 1941-1945 годов.
Вот только что прозвучал приказ Наркома обороны от января 43-го года. Его содержание показывает, что, несмотря на достаточно высокие нормы отпуска продуктов, бойцы на фронте испытывали, ну, скажем так, неприятное чувство голода. По крайней мере, до начала 43-го года. Вернемся к системе финансового стимулирования Великой войны. Из документов ясно, что Сталин довольно скоро осознал, оставить Красную армию на денежном довольствии мирного времени невозможно, и следует усилить денежную компоненту стимуляции хотя бы важнейших в тактическом отношении структур Красной армии.
В мае 42-го года появилось постановление Государственного комитета обороны о повышении оплаты и присвоении званий рядовому, младшему и среднему начсоставу пулеметных частей и подразделений. Эта мера проводилась, как было сказано в постановлении, в целях более эффективного использования пулеметного оружия.
С 1 мая 1942 года рядовой боец подразделений станковых пулеметов получал в месяц 17 рублей, то есть в два раза больше, чем его собрат, точно такой же, но пехотинец. А сержант, командир отделения, или, как его тогда называли, начальник пулемета, теперь расписывался в ведомости за 35 рублей в месяц. Также в два раза больше, чем сержант-пехотинец. Командир пулеметной роты получал 800 рублей, на 50 больше, чем ротный царица полей.
Даже боец, закрепленным за ним ручным пулеметом, теперь получал 12 рублей 50 копеек. С 1 мая 1942 года стимулировали труд снайперов. Всем снайперам присвоили звание ефрейтора с окладом 25 рублей в месяц. А снайпер-сержант получал 35 рублей, в то время как такой же сержант в пехоте имел 17,50.
После двух лет войны наконец-то решились стимулировать эффективные действия против рода войск, в котором немцы до тех пор имели преимущество. Появился приказ Наркома обороны номер 0387 от 24 июня 43-го года о выплате премии за каждый подбитый или подожженный танк противника. Наводчику противотанкового ружья, командиру и механику-водителю танка, командиру и наводчику артиллерийского орудия выплачивалось в этом случае по 500 рублей. А бойцу, подбившему либо поджегшему немецкий танк гранатой или коктейлем Молотова, 1000 рублей.
По моему скромному мнению, именно премии за подбитый танк противника являются наиболее значимым выражением цены победы в рублях. И появился этот стимул вовремя. Аккуратно накануне Курской дуги, где исход сражения решили исключительно танки. А вот что было бы, если Сталин ввел бы этот приз, 1000 рублей за подбитый танк, с самого начала войны? Может быть, и масштабы битвы под Москвой были бы иными?
Ну, история, Александр, как известно, не терпит сослагательного наклонения.
Не терпит. Зато история приветствует сравнительный метод. Как, к примеру, обстояло дело с жалованием у противника. В Германии каждый военнослужащий во время войны получал дополнительный оклад, так называемый «Верзольд». Для рядового солдата он равнялся 30 рейхсмаркам в месяц. Этот заработок с немецкой педантичностью выплачивался ежемесячно авансом. Казначей части вручал его каждому непосредственно в руки. Гауптман, капитан, имел 95 рейхсмарок, оберст, полковник, 150. В дополнение к этой, так сказать, несгораемой сумме, каждый военнослужащий вермахта получал эквивалент своего мирного жалования. который состоял из основной зарплаты, пособия на детей и еще одной надбавки за военное время. Кроме того, за участие в боевых действиях все, от солдата до генерала, получали ежедневно одну рейхсмарку. Эта часть жалования выплачивалась тылом, а именно ближайшей к месту жительства получателя военной комендатурой. И сразу за 2 месяца вперед. Эта сумма переводилась на личный счет военнослужащего или его семьи.
Ну, тенденция понятна. И заметьте, эта система оплаты солдат и офицеров Третий Рейх не спасла. Давайте теперь поговорим еще об одном стимуле ратной доблести, применение которого разительно отличало Красную Армию не только от противников, но и от союзников. Знаменитые фронтовые 100 грамм.
Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 22 августа 1941 года о введении водки на снабжение в действующей Красной Армии. Установить, начиная с 1 сентября 1941 года, выдачу 40-градусной водки в количестве 100 граммов в день на человека красноармейца и начальствующему составу войск первой линии действующей армии. Председатель Государственного комитета обороны Иосиф Сталин.
Надо сказать, что фронтовые 100 грамм не всегда были 100 граммами, а в ходе войны варьировались как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 11 мая 1942 года о порядке выдачи водки войскам действующей армии. Прекратить с 15 мая 1942 года массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск действующей армии. Сохранить ежедневную выдачу водки только военнослужащим частей передовой линии, имеющим успехи в боевых действиях против немецких захватчиков, увеличив норму выдачи водки военнослужащим этих частей до 200 грамм на человека в день.
Не прошло и месяца, как последовало новое распоряжение насчет фронтовых 100 грамм. Гораздо более драконовское по отношению ко многим привыкшим остограммливаться воинам.
Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 6 июня 1942 года о порядке выдачи водки войскам действующей армии. Во изменение постановления ГКО от 11 мая сего года Государственный комитет обороны постановляет прекратить с 15 мая 1942 года массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск действующей армии. Сохранить ежедневную выдачу водки в размере 100 грамм военнослужащим только тех частей передовой линии, которые ведут наступательные операции.
Неудачи летней кампании 1942 года и уже начавшиеся тяжелые бои под Сталинградом заставили советское командование вновь пересмотреть вопрос об одном из основных стимулов Великой войны.
Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 12 ноября 1942 года о выдаче водки войсковым частям действующей армии с 25 ноября 1942 года. Начать с 25 ноября 1942 года выдачу водки войскам действующей армии в следующем порядке. По 100 грамм на человека в сутки подразделениям, ведущим непосредственные боевые действия и находящимся в окопах на передовых позициях, подразделениям, ведущим разведку, артиллерийским и минометным частям, приданным и поддерживающим пехоту и находящимся на огневых позициях, экипажам боевых самолетов по выполнению ими боевой задачи. По 50 грамм на человека в сутки, полковым и дивизионным резервам, подразделениям и частям боевого обеспечения, производящим работы на передовых позициях, частям, выполняющим ответственные задания в особых случаях, постройка и восстановление мостов, дорог и прочих в особо трудных условиях и под огнем противника, и раненым, находящимся в учреждениях полевой санитарной службы по указанию врачей.
Как только миновала гроза и Сталинград был спасен, верховный главнокомандующий опять начал экономить на насущных потребностях своих солдат. К тому же закончился очередной зимний период войны.
Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 30 апреля 1943 года о порядке выдачи водки войскам действующей армии. Прекратить с 3 мая 1943 года массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск действующей армии. выдачу водки по 100 грамм в сутки на человека производить военнослужащим только тех частей передовой линии, которые ведут наступательные операции. Причем определение того, каким именно армиям и соединениям выдавать водку, возлагается на военные советы фронтов и отдельных армий.
Когда наступающие части подкатились к Днепру и опять замаячила перспектива неприятного купания в осенней воде Восточного вала, Сталин вновь смилостивился к своим солдатам.
Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 23 октября 1943 года о выдаче водки войсковым частям действующей армии. Установить выдачу водки войсковым частям действующей армии с 25 ноября 1943 года по 15 марта 1944 года в следующем порядке. По 100 грамм на человека в сутки подразделениям, ведущим непосредственно боевые действия и находящимся в окопах на передовых позициях. По 50 грамм на человека в сутки полковым и дивизионным резервам, подразделениям и частям боевого обеспечения.
Здесь идет дублирование, повторение в общих чертах постановления ГКО годичной давности от 12 ноября 1942. На носу очередной зимний период войны, и нормы выдачи водки вновь увеличены.
Эти нормы фронтовых 100 грамм сохранились до конца войны, то есть действовали и в летнюю кампанию 1944 года. Думается, Сталин не стал зажимать водку для фронтовиков, как раз исходя из принципа поощрения. Дал этакий пряник потенциальным победителям. Дабы легче переносили трудности похода в Европу, шли туда с храбрым сердцем, но с рассеянным вниманием.
Ну, пряник не пряник, а фронтовые 100 грамм свою роль положительного стимула сыграли. Но и алкоголизировали послевоенное общество тоже. А еще изумили союзников. В мемуарах генерала Брэдли, да и Эйзенхауэра тоже есть строки о том, что после встречи на Эльбе американские офицеры, ехавшие брататься с советскими, обязаны были, это приказом было предписано, наедаться сливочным маслом заранее, иначе русский масштаб выпивки им было не выдержать. Документы прошлого. Продюсеры передачи Марина Смирнова, Елена Колупаева и Марк Штильман. Вели ее Александр Мелленберг и Владимир Торс.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В богослужении приняли участие руководители польского государства, представители иностранных...
Правительство будет сформировано в результате свободы правительства.
У многих визы, наверное, заканчиваются.
Около 700 семей поставлены перед дилеммой. Либо платить неподъемную сумму за жилье...
Войны афганцы выступили с предложением перейти к более жестким протестам, объявить голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».